Радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте. Это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии с вами этот час будут Ольга Стрижова и Денис Тимошенко. Сегодня 24 мая, понедельник. Мы снова в прямом эфире. Сегодня говорим вот о чем. Как в Донецке и Луганске прошли так называемые сборы резервистов. Как мировая и украинская авиация отреагирует на ЧП в Минске с посадкой самолета «Афины» в Вильнюс. И как живут сейчас освобожденные из тюрем группировок ЛДНР. Александр Лукашенко отдал личный приказ поднять в воздух истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить в аэропорт Минска якобы заминированный гражданский самолет, на борту которого летел бывший редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. В аэропорту были арестованы Протасевич и его девушка, а еще 4 пассажира отказались продолжать полет. Глава авиакомпании Ryanair допустил, что это были агенты спецслужб, и назвал принудительную посадку самолета, цитата, «пиратством, которое спонсируется государством». Зачем Лукашенко пошел на жесткую конфронтацию с Западом ради 26-летнего блогера? Как Запад ответит на спецоперацию белорусского КГБ? И как теперь белорусским и российским оппозиционерам гарантировать свою безопасность? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Ими будут обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, а также генерал-майор СБУ и бывший заместитель главы этого ведомства в 2014-2015 годах Виктор Ягун. Задавайте ваши вопросы по номеру 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая и неподконтрольные ее части.
Мы в эфире по будням с 17 до 18. Но узнать главное можно тогда, когда вам удобно. Открывайте «Донбасс Реалии» в любой соцсети, которой пользуетесь.
Но это не все новости. Больше вам расскажет моя коллега Ольга Стрижова в своем выпуске новостей.
Добрый вечер. Паспорта вакцинации в Украине намерены ввести уже с 1 июля. Этот процесс будет проходить синхронно с Евросоюзом, сообщили в Министерстве цифровой трансформации. Сейчас в Евросоюзе ведется дискуссия по единой схеме функционирования COVID-паспортов. Документ будет содержать информацию об отрицательном результате теста на коронавирус. Был ли его владелец вакцинирован или переболел коронавирусом. Наличие COVID-паспорта позволит туристам избежать карантина при въезде в страну Евросоюза. По данным Европейского центра профилактики и контроля заболеваний, 6-я часть взрослого населения Евросоюза сейчас полностью вакцинирована. К сентябрю этот показатель планируют поднять до 70%. В Украине на данный момент вакцинировались более 978 тысяч человек, получили 2 дозы почти 76 тысяч человек. Больше всего прививок сделали в городе Киеве, Днепропетровской, Львовской и Киевской областях. Зато меньше всего прививок сделали в Луганской, Черновицкой. Напомню, за минувшие сутки в Украине лабораторно подтвердили 1334 новых случая заражения коронавирусом, 68 человек умерли от осложнений. В Донецкой области зафиксировано 42 новых случая заражения, в Луганской 13 новых заболевших и 2 летальных случая. Группировка ЛНР сообщила о 8 новых заражениях и одной смерти. Группировка ДНР о новых случаях не сообщала. Российские гибридные силы 6 раз нарушали режим прекращения огня, сообщают в штабе операции Объединенных сил. Обстрелы были зафиксированы в Авдеевке, Новгородском, Гранитном, Светлодарске, Сарагнатовке. Один украинский военнослужащий получил осколочное ранение. В группировке ЛНР заявляют, что под обстрел попали их позиции в районе поселка Молодежного. В группировке ДНР заявили, что за минувшие сутки по ним стреляли на окраинах Донецка и Новоласпы. Украина будет реагировать на задержание в Беларуси после экстренной посадки самолета оппозиционера Романа Протасевича совместно с Евросоюзом. В офисе президента Украины задержание называют политическим пиратством или государственным терроризмом. Об этом в комментарии заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк. По поводу возможности запретить полеты в Беларусь, отмечают, что здесь нужно учитывать, что транспортное сообщение с Украиной было возможностью спастись для активистов, журналистов и других граждан Беларуси и России, которых там преследуют. Напомню, 23 мая Протасевича задержали в аэропорту Минска. Он был на самолете, летевшем из Афин в Вильнюс. Во время полета пилоты запросили в Беларуси посадку из-за сообщения о минировании. Затем пассажиров отправили на переосвидетельствование, где Протасевича и задержали. Коротко, 26 и 27 мая в Авдеевке пройдут плановые учения по противодействию диверсионным и террористическим угрозам. Жители Авдеевки просят при необходимости передвижения по городу иметь при себе документы, удостоверяющие личность, паспорт, водительские удостоверения, справку об обучении. С 25 по 26 мая жители Покровска и близлежащих сел останутся без воды в связи с подключением новой насосной станции. Передвижное мобильное подразделение Счетбанка с 25 по 28 мая будет работать в Зайцево, Закатном, Мирнограде и Авдеевке. Время работы с 9.30 до 15.00. При этом отделение банка на КПВВ Новотроицкое функционирует на постоянной основе в понедельник и пятницу с 8 до 16.00. Новости спорта. Мужская сборная Украины выиграла бронзу чемпионата Европы по карате в командном кумите. В первых схватках украинцы победили Кипр 3-1 и Италию 3-1. В третьем раунде проиграли Хорватии 2-3, а в утешительной схватке Украина победила Боснию-Герцеговину 3-0. В бронзовом финале были сильнее Франции 3-0. Ранее украинцы на чемпионате Европы выиграли 3 медали. Станислав Гаруна выиграл золото, Анита Серегина завоевала серебро, Екатерина Крива – бронзу. Национальная сборная Украины по футболу провела первый из трех спаррингов накануне Евро-2020. Игра с командой Бахрейна закончилась со счетом 1-1. Авторами голов на арене «Металлист» стали Дия, который ударом с пенальти вывел гостей вперед на 75-й минуте встречи, и Виктор Цыганков на 91-й минуте. Напомню, в ходе подготовки к чемпионату Европы украинская сборная проведет контрольные поединки с командами Северной Ирландии 3 июня и Кипра 7 июня. 11 июня стартует чемпионат Европы, где Украина в группе Си сыграет против национальных команд Голландии, Австрии и Северной Македонии. И о погоде. Завтра, 25 мая, в Донецкой и Луганской областях пасмурно, без осадков. Температура ночью 10-12 градусов тепла. Днем 22-25 градусов со знаком плюс. Ветер северо-восточный 3,8 метров в секунду. Это все новости на сегодня. Результативной вам недели и берегите себя.
Каждый день мы рядом с жителями Донбасса. И мы меняемся вместе с вами. Радио «Донбасс. Реалии».
Приветствую слушателей громадского радио, которые прямо в эту секунду присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс. Реалии». Участвуйте в нашем разговоре в студии, который начнется буквально через несколько минут. Обсудим мы, главное, пожалуй, событие последних дней, а именно задержание редактор оппозиционного белорусского телеграм-канала «Нехта» Романа Протасевича в Минском аэропорту. Причем Александр Лукашенко, судя по всему, отдал личный приказ поднять в воздух истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить в аэропорт Минска якобы заминированный гражданский самолет авиакомпании Ryanair. В аэропорту были арестованы Протасевич и его девушка. Зачем Лукашенко пошел на такую жесткую конфронтацию с западными странами, в частности ЕС, ради 26-летнего блогера? Как Запад ответит на спецоперацию белорусского КГБ, а скорее всего это она и была, и как теперь белорусским и российским оппозиционерам, которые живут в европейских странах, гарантировать свою безопасность? Об этом мы поговорим с обозревателем белорусской службы радио «Свобода» Юрием Дракохрустом и генерал-майором СБУ Виктором Ягуном. Участвуйте в нашем разговоре.
Куда движется Украина и наш регион? Давайте искать ответы вместе. Радио «Донбасс. Реалии».
Подконтрольные России группировки ДНР и ЛНР завершили шестидневные учения своих силовых так называемых ведомств, а также так называемых Минздрава и Минтранса для отработки реакции на, цитата, «возможные внешние угрозы со стороны Украины». Именно так обосновал необходимость этих учений главарь группировки ДНР Денис Пушилин. По его словам, на неподконтрольной части Донецкой области к ним привлекли около 40 тысяч человек, а к проходящим параллельно сборам резервистов, по оценкам украинской разведки, 6 тысяч местных жителей. Но даже среди причастных к разжиганию войны на востоке Украины эти сборы вызвали резкую критику. В частности, высмеял их один из зачинщиков так называемой «русской весны» на Донбассе Игорь Гиркин. Какова вероятность, что призванных на сборы местных дончан действительно заставят воевать? Коллеги из телепроекта «Донбасс Реалии» пообщались об этом со спикером Главного управления разведки Вадимом Скибицким, представителем оккупированных территорий от Украины в трехсторонней контактной группе Сергеем Гармашем, координатором программ безопасности Национального института стратегических исследований Валерием Кравченко и Богданом Петренко, экспертом Института исследований экстремизма.
17 мая группировки ЛДНР объявили так называемые сборы резервистов, и многих жителей оккупированных территорий обязали явиться в военкоматы. В донецких и луганских пабликах в соцсетях начали писать, что людей забирают в комендатуру прямо с блокпостов или, например, вывозят без телефонов на полигон.
Російська окупаційна влада відновила роботу військових комісаріатів, і при тому це у всіх районах і великих містах. І ці військові комісаріати, по-перше, вони здійснюють облік ресурсів не тільки особового складу, а й техніки, іншого майна. Постійно уточнюються списки.
Найбільш активно в этот раз работали военкоматы в Луганске, Горловке и Кальмиусском. Это бывшее Комсомольское. Донбасс Реалии удалось снять на видео один из них в Донецке.
Вот военкомат. Людей, как видите, минимум. В принципе, никакого ажиотажа по призывникам или еще чего-то. Ну, есть там человек, может, 5-7. Этот военкомат отвечает за три района. За Киевский, Калининский и Ворошиловский.
Они параллельно проводят еще учения своих незаконных вооруженных формирований. И там уже идет, если по вот этим сборам нет формулировки, для чего они проводятся, то по учениям идет, что в связи с возможными актами агрессии со стороны Украины. На мой взгляд, все-таки больше элемент пропаганды, больше элемент внутренней мобилизации, чем реально военный. Хотя, с другой стороны, ну, когда каждый год людей призывают в военкоматы, они должны явиться, да, то это действительно отвечает целям, которые они декларируют. Это, прежде всего, как они называют, контроль наличия граждан, прибывающих в запас и приписанных к воинским частям.
Все навчання або спосередньої, це навчання першого та другого армійських корпусів, вони відбуваються відповідно до керівних документів Збройних сил Російської Федерації. По методикам, по наказам, які діють в Збройних силах Росії. Ми відмічаємо контроль, чіткий контроль з боку Південного військового округу. Є представники як штабу округу, так і представники 8-ї армії, які безпосередньо контролюють, надають методичну допомогу і відповідно будуть звітуватися перед Генеральним штабом Російської Федерації про ті заходи, які проведені.
В БУР Минобороны Украины отмечают три цели последних учений. Создание новых подразделений в составе армейских корпусов группировок ЛДНР, их слаживание, а также пополнение рядов новыми контрактниками.
Мета России – это у випадку эскалации, до якого, напевно, вони готуються, покласти як найбільше життів місцевих мешканців. Тобто цей конфлікт, напевно, вважають, що ще недостатньо замішаний на крові. І, відповідно, дуже важливо, аби українці бували українцями.
Воєнний порядок денний, він демонструє і буде демонструвати те, що Росія буде менше, все менше і менше фінансово впадати в республіки. Бо коли є воєнний порядок денний, він виправдовує незначні там низькі рівень життя.
Збори резервістів і їх учет в воєнкоматах на окупованому Донбасі стали уже обыденним ділом. Перша така показательна акція пройшла ще в 2017 году. Тогда бойовики заявили, что собрали около 30 тысяч человек. Предыдущий раз резервистов собирали в ноябре прошлого года.
И вот начинаем самую обсуждаемую тему последних суток. Практически весь мир обсуждает атаку Белоруссии на иностранный самолет, в результате которой был задержан оппозиционный активист 26-летний Роман Протасевич. Европа и США, их официальные органы и особенно авиационный регулятор решают, как обезопасить пассажиров международных рейсов. Уже сейчас борты многих авиакомпаний стали облетать воздушное пространство Беларуси стороной. Больше об этом расскажет мой коллега Евгений Солонина, который изучает реакции компетентных органов на чрезвычайное происшествие в мире. Он с нами на скайп-связи. Евгений, здравствуй.
Добрый день.
Евгений, ну вот как может измениться работа пассажирской авиации в мире после того, как белорусский режим принудительно посадил в Минском аэропорту самолет, следовавший из одного государства Европейского Союза в другое государство Европейского Союза?
Ну, робота цивільного авіатранспорту вже змінилася. Ми бачимо, що більшість респектабельних авіакомпаній територію Білорусі облітають. Найбільше продовжують літати на територію Білорусі сама білоруська компанія Белавія, також російські, китайські і деякий час літали турецькі. Щодо останніх новин, ймовірно, ми побачимо, що і турецькі будуть відмовлятися від цих перельотів, оскільки Туреччина є однією з країн-членів НАТО. І облітає вже Wizz Air, один з найбільших лоукостів, який базується в Угорщині, польська компанія LOT, Air Baltic, це Латвія, і низка інших авіакомпаній. Щодо українських, немає їхніх заяв. З приводу цього ми очікуємо на їхні заяви. Це, до речі, продовжує маршрут іноді на третину і змінюється графік прибуття рейсів. Вони відбувають в той час, що і планувалося, але прибувають на півгодини, на годину пізніше. Сполучені Штати, Великобританія, Німеччина, Польща, Литва, Латвія, Естонія та ще низка країн заявили, що погроза винищувачем з ракетами цивільному літаку – це акт державного тероризму. Вони зробили спільну заяву про це. І от експерт з повітряного транспорту Кирил Новіков не виключає, що після вивчення цього інциденту небо над Білоруссю можуть визнати небезпечним і або не рекомендуватимуть, а то й заборонятимуть авіакомпаніям держави, де вони базуються, пролітати над Білоруссю або літати туди до Мінська. І Андрій Козлов, інший експерт з міжнародного повітряного права, вважає, що реакції авіакомпаній будуть найшвидшими, а також реакція Європейського Союзу. І вона в цьому випадку буде вирішальною. Тоді як реакції профільних авіаційних об'єднань, зокрема Міжнародна організація цивільної авіації при ООН, вона може розглядати ці теми роками і дуже довго і повільно реагуватиме, припускає експерт.
Ну вот сейчас появилось сообщение в СМИ, в частности, агентство Bloomberg сообщило о том, что Европейский Союз, где вот сегодня вечером начинается двухдневный саммит лидеров ЕС, уже обсуждая дальнейшие санкции против администрации Александра Лукашенко, среди которых может быть и прекращение полетов над Белоруссию. Евгений, а вот эти вот решения, о которых ты говоришь, это же решение, ну вот просто авиакомпании, да, ну вот лично их соображение. А кто должен принять вот соответствующие решения, чтобы вообще запретить всем европейским и лоукостерам, и другим авиакомпаниям пролетать над небом Беларуси или пользоваться белорусскими аэропортами? От кого зависит это ключевое решение?
Ну, я думаю, що воно залежить від ООН. Є Міжнародна організація цивільної авіації при ООН, ІАТА, і вона це розглядатиме. Вона вже заявила, що, імовірно, йдеться про порушення Чиказької конвенції. Це документ 44-го року, він досі чинний. Я його перечитав сьогодні. В статтях 9 і 10 цієї конвенції є право держави над в небі над нею розвертати літак і садити його на той чи інший аеропорт. Але йдеться про митний контроль або якусь надзвичайну ситуацію. І от ІАТА вже припустила, що Чиказькою конвенцією зловживають. Але як далі вони будуть оцінювати цю ситуацію? Зараз триває збір фактів, збір доказів, збір інформації про це. Між тим, Кирило Новіков, експерт з питань транспорту, визнає, що формально країна має право в небі над собою повертати туди в те чи інше місце, коригувати політ літаків. Але він говорить, що в певних випадках за такі зловживання доведеться відповідати. Ось що сказав мені Кирило Новіков.
Але, звісно, вже сьогодні, на наступний день, є велика кількість інформації щодо того, що підстава була, ну, м'яко кажучи, не зовсім то і обґрунтована підстава до примусу до посадки. І це, насправді, створює великий прецедент в цивільній авіації, який в цілому може призвести і до санкцій щодо окремо взятої держави в Європі.
Річ у тім, що аеропорт Вільнюса до літака був ближче, ніж аеропорт Мінська. І якщо вірити білоруській версії про мінування, то для безпеки пасажирів скоріше було б посадити літак у Вільнюсі або в Каунасі, тобто в Литві, куди він прямував. Але відбувся інший сценарій, і тому саме через це виникають запитання до білоруської влади. Голова європейської дипломатії Жозеп Борель уже назвав серйозною цю ситуацію з примусовою посадкою літака в Білорусі. Ну, назвав її актом державного піратства.
Да, действительно, самое свежее заявление, ну и, в принципе, самый высокий чиновник, который на данный момент прокомментировал вот этот инцидент. Спасибо большое. Это был мой коллега Евгений Солонина. Напомню, мы продолжим обсуждение этой темы в студии. Буквально через несколько минут мы поговорим о том, зачем Александр Лукашенко пошел на такой беспрецедентный шаг, который, ну, очевидно, обострит его отношения с западными государствами. И как быть теперь белорусским, российским оппозиционерам, многие из которых были вынуждены покинуть родные страны, чтобы продолжать заниматься своей деятельностью, если мы видим, что прежние гарантии безопасности в их отношении сейчас не работают. Отец задержанного в Минске Романа Протасевича Дмитрий Протасевич считает операцию спецслужб Беларуси заранее спланированной. Об этом он рассказал в интервью белорусской службе «Радио Свобода». Вашему вниманию мы представляем фрагмент этого разговора. Полную версию вы сможете вечером найти в фейсбуке нашего проекта «Донбасс Реалии».
Но об этом мы узнали из телеграм-каналов. Узнали сначала о том, что принудили самолет к посадке и посадили в аэропорту Минск. И насторожило то, что мы предполагали, что в этот день наш сын должен был возвращаться из отпуска в Вильнюс. Конечно же, закрались у нас достаточно такие очень тяжелые предчувствия. Но, как говорят, не обманешь родительское сердце. И затем эта информация подтвердилась о том, что нашего сына задержали. До этого сын находился в отпуске, мы с ним связывались примерно раз в день, но о том, что он будет вот улетать именно 23-го, ну, мы так не могли знать об этом. Он до конца нас не посвящал во все свои передвижения. Конечно же, наверняка он не хотел, чтобы многие знали, где он находится.
Скажите, вот вы человек войсковый, так, вы представитель Шматгаду войску, вы увогуле сами вот могли уявить себе что-то подобное, что самолет могут промысово приземлить, там, знищальники в Рамичах подняли МиГ-11, 2 МиГи, так?
Нереальность происходящего или нелепость происходящего. Нелепость заключается в том, что это происходит у нас в 21 веке в центре Европы. Вот. Хотя, если брать точку зрения бывшего военнослужащего, то эта операция, конечно же, проведена. Тут было все продумано, и ее готовили явно не один день, и то и неделю. И я целиком и полностью уверен, что это была заранее спланированная операция, которая тщательно готовилась. И наверняка службы, спецслужбы Белоруссии были не одни. Вот. Но для этого у меня, чтобы заявлять, делать громкие заявления, у меня не хватает информации. Но операция носила достаточно такой масштабный характер для того, чтобы плюнуть во все международное мнение сообщества, нарушить все правила международного сотрудничества. Очень многие средства массовой информации это называют террористическим актом. Я целиком с этим согласен, потому что террористический акт страшен не тем, что он произошел, а своими последствиями. И последствия после террористического акта намного страшнее самого теракта. Поэтому мы очень сильно, конечно же, переживаем, что происходит с нашим сыном. Мы, к сожалению, не знаем, где он, что с ним, но будем надеяться на лучшее.
Я так разумею, что вы зараз находитесь не в Беларуси, так?
Да, мы сейчас находимся не в Беларуси.
Тема дня. Участвуйте в обсуждении. 0800 300 403.
Ну давайте еще раз напомню, что произошло. Александр Лукашенко дал личный приказ поднять в воздух истребитель МиГ-29, чтобы сопроводить, так сказать, в аэропорт Минска якобы заминированный гражданский самолет, на котором летел бывший редактор оппозиционного телеграм-канала «Нехта» Роман Протасевич. А в последнее время он работал редактором другого оппозиционного телеграм-канала белорусского «Беларусь головного мозга». В аэропорту были арестованы сам Протасевич и его девушка. Еще 4 пассажира отказались продолжать полет. Глава авиакомпании Ryanair, на котором летел Протасевич и того самолета, который был задержан белорусским истребителем, допустил, что это были агенты спецслужб, именно те человеки, люди, которые остались в Минске. И назвал принудительную посадку самолета, цитата, «пиратством, которое спонсируется государством». Так зачем Лукашенко пошел на такую жесткую явную конфронтацию со странами Запада ради 26-летнего блогера? Как этот Запад ответит на спецоперацию белорусского КГБ? Вот сейчас уже звучат от высоких западных представителей обвинения Александра Лукашенко в акте государственного терроризма. Какие последствия понесет вот это вот обвинение, какие последуют? И как теперь белорусским и российским оппозиционерам гарантировать свою безопасность? Ведь сама Светлана Тихановская, главный оппозиционер белорусский и соперник Александра Лукашенко на предыдущих президентских выборах, сообщила о том, что летала подобным маршрутом через территорию Беларуси. И вот ее, ну, наверное, просто потому что не знали ее местоположение, чудом не задержали. Об этом мы поговорим с нашими гостями. С нами Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
По телефону с нами генерал-майор СБУ, бывший заместитель главы СБУ в 2014-2015 годах Виктор Ягун. Виктор, здравствуйте.
Доброго здоровья.
К нашим слушателям обращусь. Задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки, как обычно, бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Ну вот расскажите, с вашей точки зрения, что происходит с Александром Лукашенко, как он решился на такой акт задержки, перехвата фактически гражданского лайнера с 120, более чем 120 пассажирами на борту. Что ему за это вот может светить? Какие геополитические последствия вот вы в этом всем видите? Или задавайте свои вопросы. Наш номер 0800 300 403. Звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные части. Юрий, давно вы следите за режимом Александра Лукашенко, комментируете его. Ну вот как решился на такое Александр Григорьевич? Ну достаточно жесткий акт, который вот сейчас пока что дают только политические оценки, но многие называют это государственным терроризмом. Наверняка знал, что так и оценят это на Западе, но почему-то пошел на это. Как думаете, почему?
Ну, вы знаете, он много на что в своей жизни решался. В самом начале его президентской карьеры, в 1995 году, он отдал приказ сбить воздушный шар, в котором потом оказались американские туристы, которые вот случайно залетели в Беларусь. Ну, шар был сбит, они были убиты. Так что это было еще тогда. Вот. Почему ему понадобился Протасевич? Ну, я думаю, потому что он в свое время был редактором телеграм-канала, как вы сказали, «Нехта», с огромной аудиторией, порядка 300 тысяч. В общем, этот канал играл определенную роль, скажем так, в координации протестов в прошлом году. У Лукашенко представление о том, что вот за этим там стояло ЦРУ, там Байден, не знаю, Запад, словом. И я думаю, что ему и его чекистам хотелось бы поговорить с Протасевичем именно об этом, а потом показать по белорусскому телевидению, как он рассказывает, как вот, значит, Запад свергал, пытался свергать белорусскую власть. А что касается реакции Запада, ну, он сейчас демонстрирует о том, что она, в общем, его не очень беспокоит, и, возможно, он полагает, что она не будет такой уж слишком жесткой, как возможно, кто-то полагает. Он считает, что Запад слаб, что ничего ему не сделают. Вот. И поэтому, я думаю, вот исходя из этих двух факторов, то, что ему очень нужен был этот человек, а второе, что как бы, ну, ничего такого уж страшного ему не сделают. За ним Россия, он так полагает. Вот Путин его всегда защитит, Путин даст денег, ну, а если так, то как бы, чего бояться?
Так а зачем Роман Протасевич понадобился? Он же не имеет отношения к вот этому телеграм-каналу «Нехта». Прекратил сотрудничать с ними еще в прошлом году. Это для пропагандистских целей, чтобы вот рассказал Роман, да, ну, наверное, под давлением о том, что действительно его спонсировали, поддерживали, вдохновляли западные государства. Это для каких-то торгов с западными странами, вот в свете будущего, возможно, транзита власти от Александра Лукашенко, что вот, мол, не надо Светлану Тихановскую считать избранным президентом Беларуси, и тогда мы отпустим Романа Протасевича. Это сигнал вот внутренней и внешней оппозиции, внутренней и внешней, имею в виду, та, которая в Беларуси еще осталась, та, которая уехала, что мы за вами дойдем. Вот зачем это 26-летний молодой человек, по сути, ну вот, режиму?
Ну, думаю, первое и третье из того, что вы сказали. В том смысле, что Протасевич как бы не та ставка, по поводу которой можно торговаться Западом насчет Тихановской. Это не тот вопрос. А вот что касается пропаганды, показать, что вот видите, как оно-то все на самом деле, что это никакое не там народное восстание, не народный протест, а все как бы за бабки Пентагона, там ЦРУ, чего угодно. Вот, это первое. Вот. Ну и третье, и третий пункт, который вы сказали, да, показать. И, кстати, многие провластные комментаторы, политологи уже довольно давно говорят о том, что вот эти эмигранты, пусть они не думают, что, так сказать, они там будут сидеть себе спокойно. Вот. И, кстати, вот если сейчас брать их комментарии, вот, то это такая ситуация, что официальные белорусские власти, официальная версия, это такая, что вот, значит, летел самолет, поступило сообщение о том, что, значит, он заминирован, белорусские власти его, так сказать, посадили. Они пишут, что сам пилот принял решение сесть в Минске, значит, попросил разрешения. Ну и вот случайно поймали, так сказать, этого Протасевича. А пропагандисты белорусские, аналитики, они, разумеется, хлопают в ладоши, говорят, о, класс, это наш, мы не хуже Моссад, наш КГБ. Вот, то есть, как бы признавая фактически то, что это все была спецоперация. Это была спецоперация, заманивание этого человека, и вот. Так что, как бы, я думаю, да, и повторяя, опять же, что Протасевич будет не последним. Можем повторить, что называется.
Ну, как они будут повторять, мы еще вот сейчас поговорим с Виктором Ягуном. Действительно, беспрецедентное событие. Наверное, не ожидал сам Роман, что вот такое подобное случится. Просто потому, что он летел над воздушным пространством Беларуси, что он может оказаться в руках КГБшников. Еще такой вопрос к вам, Юрий. Ну, допустим, мы в ближайшее время увидим некие признания Романа Протасевича, которые потом будут широко распространены, наверное, белорусскими государственными СМИ о том, что, ну вот, как мы говорили, да, допускали, что вся эта нехта, Беларусь головного мозга, да и все оппозиционные телеграм-каналы и СМИ финансировались и Западом с целью свергнуть режим Лукашенко. А поверят белорусы вот подобным вещам? Ну вот верят ли белорусы, средний белорус в задержание недавние так называемых заговорщиков против Александра Лукашенко, среди которых был и политолог Александр Федута, который неоднократно принимал участие в нашей программе. Вот сейчас и поверят ли признаниям возможным, да, будущим Романа Протасевича, как считаете? Или это будет такой, ну, цирк-спектакль, которому мало кто поверит?
Ну, насколько мало, я не знаю, но то, что кто-то поверит, это безусловно. Но, с другой стороны, знаете, вот и социологические исследования показывают, что в этом смысле белорусское общество очень сильно как бы поляризовалось, и вот эти его части, ну, в каком-то смысле закапсулировались. То есть люди, которые поддерживают Лукашенко, они, в общем, в каком-то смысле стали его поддерживать даже, так сказать, больше. То есть, что бы эта власть ни сказала, какие бы дикости, так сказать, ни сказала, они будут это поддерживать. Говорить, да, вот правильно. С другой стороны, та часть, так сказать, протестная, не поверит ничему, что, так сказать, покажет официоз. Так что, ну, вот такая ситуация. А что касается, вы знаете, вот вы сказали беспрецедент, ну, прецеденты были, но в них есть свои особенности. Если вы помните, в 2016 году Украина задержала самолет, который вернули в Киев, который тоже посадили с помощью истребителей. Но там были несколько особенностей. Во-первых, там не было цинизма, там не было провокации. То есть его задержали, потому что там есть подозреваемый человек. То есть не было вот этой довольно подлой игры, что типа
заминировали,
заминирован. А во-вторых, этого человека, которого, так сказать, его, по-моему, допросили, его возможно, что-то у него изъяли, но его обратно посадили в самолет, и его не арестовали. Хотя могли бы, наверное, может быть, арестовали бы, если бы, ну, как бы вот не такая ситуация. Но я думаю, что украинские власти понимали, что, ну, в общем, это беспрецедентная акция, и как бы она оказалась обратимой. То есть этот человек жив-здоров, по-моему, и сейчас, так сказать, жив-здоров. Он не в украинской тюрьме, и плюс к тому в Украине этому человеку, даже если бы его задержали, не грозила смертная казнь. А в Беларуси смертная казнь есть, и, в общем, те статьи, которые инкриминируются Протасевичу, это вплоть до.
А убить могут, как вы считаете, его?
Конечно, могут. Вот недавно убили, ну, погиб, умер Витольд Ашурок, политзаключенный в Пловской колонии. 50 лет человеку остановилось сердце. Как, почему в колонии остановилось сердце у довольно крепкого мужика? Ну, вот так вот взял и остановилось. Ну, не дай бог, не хочется, так сказать, пророчить, говорить, но произойти может всякое, конечно.
А приговорить Романа к смертной казни, ну вот для какого-то показательной расправы, вот это грозит ему, судя по тем статьям, которые ему инкриминируют?
Я не думаю. Но, в общем, я думаю, что жизнь у него будет тяжелая в любом случае. Вот. Потому что, ну, вы сами понимаете, в какой ситуации, в общем, он оказался. Я не думаю, что его смерть, вот, понимаете, в этом смысле тоже это интересная такая политика белорусская. Протесты продолжались больше полугода, массовые, сотни тысяч, а смертей несколько десятков. Ну, до десятка, 7, по-моему. В отличие даже от Украины, на Майдане все-таки была небесная сотня. Мы видим, что сейчас делается в Бирме. Вот. И я думаю, что позиция Лукашенко, она очень цинично звучит, если я ее так сформулирую. Лучше пытать, чем стрелять, чем убивать. Убивать мы не будем. Смертей нам не надо лишних. Вот. По-моему, у него такая позиция. Поэтому, если вы задаете вопрос, приговорят ли Протасевича к смерти, скорее всего, нет.
Вопрос Виктора Ягуну. Ну вот ваше мнение, да, по поводу этой операции делают, да, вид Минобороны Беларуси, силовики, что это было случайно. Давайте я даже процитирую Министерство обороны Республики Беларусь. Цитата. «Получив информацию о наличии в воздушном пространстве нашей страны гражданского воздушного судна с возможным минированием, решением оперативного дежурного центрального командного пункта, дежурные силы по противовоздушной обороне были приведены в готовность номер один. Это делается для того, чтобы оценить обстановку и в дальнейшем принять правильное решение. После того, как командир данного гражданского судна принял решение осуществить посадку на запасном аэродроме Минск-2 и развернул самолет в направлении Минска, было принято решение и поднят в воздух дежурный экипаж МиГ-29 с аэропорта Барановичи. Ну вот делают вид они, что вот такое вот совпадение. Якобы кто-то имейлом сообщил в Минске, Минский аэропорт о минировании этого самолета. Потом диспетчер Минского аэропорта связался с командиром борта, на котором летел Роман Протасевич. Командир принял решение развернуться, лететь не в Вильнюс, а в Минск. Почему-то подняли истребитель, который каким-то образом должен был помочь этому самолету вернуться, приземлиться в Минске. С вашей точки зрения, ну вот это спецоперация, не спецоперация, как долго она готовилась? И сразу же вдогонку вопрос. Отец задержанного Романа Протасевича Дмитрий говорит о том, что он, кстати, военный, говорит о том, что спецслужбы Беларуси были не одни в этой операции. Вот как вы это все прокомментируете?
Ну, дивіться, я хочу, по-перше, сказати, що відповідно до міжнародного протоколу, якщо є небезпека на літаку цивільному, завжди піднімаються військові літаки. Це не залежить від Білорусі, України. Ви чули всю історію в 16-му році. Така сама історія і в Сполучених Штатах відбувається. Тобто після 2001 року, коли літаки цивільної авіації були використані в якості літаючих бомб, було прийнято рішення про обов'язкове супроводження таких підозрілих літаків військовою авіацією, і навіть в деяких випадках військова авіація може збивати військові цивільні літаки для ліквідації загрози наземним об'єктам життєдіяльності. Це, наприклад, якщо для Білорусі, це як приклад білоруська атомна електростанція. Це щоб зняти просто це питання. Скорше всього, що якщо взяти цю саму операцію, що відбулася вчора, думаю, що військових могли і не поставити до відома. Можливо, не знаю, там міністр оборони був в курсі ситуації. Що стосується самої спецоперації, я думаю, що вона готувалася заздалегідь, тим більше, що є інформація від опозиції білоруської, що ще вчора, перед прильотом, чи навіть позавчора, прибували на території аеропорту якісь невідомі особи, щось вони там до чогось готувалися, і це вже стало відомо громадськості. Це раз. По-друге, я не вірю в дуже значні потужності білоруського КДБ, тим більше за кордоном, в країні НАТО, в Афінах, де треба було справді контролювати перебування цієї особи. я маю на увазі Романа, треба було забезпечити контроль його посадки на літак. Ви знаєте, що Роман розшифрував фактично особу, яка намагалася його і сфотографувати, і зафіксувати його документи. Я думаю, що це було у взаємодії з підслужбами Російської Федерації, і як підтвердження є інформація про те, що в Вільнюс цим літаком не повернулося 6 чоловік, та? Тобто 2 громадянина Білорусі, 4 громадянина Російської Федерації. Ну там дівчинка – це громадянин Російської Федерації, і він білорус. Тобто, виходить, ще один білорус і громадянин Білорусі, і 3 росіяни, не зрозуміло, куди подівалися. Тобто, це треба тепер розуміти, що насправді, хто насправді ці особи. І я сподіваюся, що журналісти будуть мати інформацію, яку оприлюдять і авіакомпанія не буде це приховувати. Інша ситуація з тим, як вона готувалася і насправді для чого це було потрібно. Я повністю підтримую колегу, який це все розповів, тому що скоріше всього, що це потрібно було для піару. Для того, щоб показати опозиції, звісно, які ми сильні. А то, що він нічого не боїться, Лукашенка, і жодна відповідальність йому не грозить. Тобто до нього не дотягнуться, як він вважає. Це правда.
Виктор, а есть хоть малейшая возможность того, что это все просто было совпадение, что действительно было сообщение о минировании, что действительно вот посадили вот этот вот самолет, и вдруг там случайно обнаружили Романа Протасевича, ну вот белорусские спецслужбисты КГБ. Удастся ли им убедить в этом западные страны, как вы считаете? Потому что сейчас пытаются действительно сделать вот такую вот легенду, что и истребитель вот поднялся, потому что было сообщение о минировании, то есть продуманная такая достаточно операция.
Я не верю в то, що Захід це пропустить. Тому що є моменти, от власне, так само хочу ще раз звернути увагу, колега привів приклад 16-го року, коли справді в Україні була ситуація, така неоднозначна. Я так само до неї досить як ставився неоднозначно, але вона відбулася, літак повернули. Розібралися, літак відпустили, з людиною попрацювали, і наступним рейсом він полетів собі в Мінськ. Тут же ситуація досить не стільки проста, стільки очевидна. Чому? Звідки там з'явилися якісь співробітники до Губопіка, чи як він називається, знаєте? Тобто дуже яскраво було видно, що не випадково перевіряли цих людей, не випадково їх виводили з літака, не випадково то все доглядали. Є інші можливості без виводу людей з літака перевірити, замінований чи не замінований.
З помощью собак ви маєте в виду?
Так. За допомогою датчиків і собачок можна було спокійно то все зробити і досить оперативно. Тим більше, що повідомлення було анонімне, а анонімне повідомлення, там перевірка йде за зовсім іншим протоколом. Ну, бачите, вони зробили це по повній програмі, там демонстративно виставили людей і багаж розклали по аеродрому. Тобто я вважаю, що це все, цікава була спецоперація прикриття, але я думаю, що вона не досягла своєї мети і вона провалилася.
С нами Виктор Ягун, генерал-майор СБУ и обозреватель Белорусской службы радио «Свобода» Юрий Дракохруст. Я напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения, что это вот за поступок, на который решился Александр Лукашенко. Ну, или задавайте вопросы нашим экспертам. Вопрос Юрию Дракохрусту. Юрий, сейчас какая-то тенденция такая наметилась. Многие в социальных сетях сейчас иронизируют, что ждать, глубокой обеспокоенности или просто обеспокоенности от западных стран. Сейчас встречаются лидеры стран ЕС на двухдневный саммит, и уже есть информация о том, что сегодня вечером будет обсудят вот эту вот ситуацию с Александром Лукашенко, обсудят вопросы о дальнейших санкциях, возможно, примут решение запретить европейским авиакомпаниям летать над небом Белоруссии. Вот что ждет Александра Лукашенко со стороны стран ЕС? Ну, если запретят летать европейским самолетом на территории Беларуси, насколько это страшно для Александра Лукашенко?
Ну, это, конечно, для него неприятно. К тому же, возможно, ведь и обратная мера. То есть, возможно, запретить белорусской авиакомпании «Белавия» летать в Евросоюз. Это тоже возможно. Кстати, что касается пролетов над Белоруссией, то несколько европейских компаний уже приняли такое решение, что они не будут летать над Белоруссией. Вот. Сама по себе эта мера, ну, вряд ли она уже будет такой сокрушительной, но дело в том, что, в общем, ведь меры не обязательно должны быть симметричные. Тем более, что, в общем, Евросоюз уже некоторое время готовит четвертый пакет санкций. Три пакета были введены в прошлом году за репрессии, за фальсификацию выборов. Ну, а сейчас вот, так сказать, новая заслуга. И потом тут, конечно, важный момент, что вот так совпало, если это совпадение, кстати, что саммит Евросоюза происходит на следующий день после этого инцидента. И если бы он произошел, скажем, через неделю, то, возможно, это как-то бы заигралось. Но вот сейчас именно, когда ситуация вот такая актуальная, тем более, что если, скажем, раньше прежние эти пакеты, они касались того, как Лукашенко обходится со своими согражданами. То есть это был вопрос прав человека, это был вопрос гуманитарный, а сейчас уже, строго говоря, это вопрос международной безопасности. Вот. Тем более, что самолет летел из страны Евросоюза в страну Евросоюза. Ну, вот. Так что я не исключаю, что ситуация такова, что вот лидеры Евросоюза сегодня окажутся перед сильным вызовом. То есть им трудно будет сказать, что ну, мы просто вот обеспокоены. То есть ну, каких-то действий от них будут ждать их избиратели, их страны, и какие-то меры, и, возможно, я говорю, санкции будут касаться не только вообще авиации. Вы знаете, может, это не очень хорошая аналогия, я понимаю, что это разноплановое как бы событие, но вот если вспомнить сбитый в 2014 году над Донбассом самолет, тоже самолет, ну, там погибли сотни людей, вот, тут пока никто не погиб. Но, тем не менее, вот дело этого самолета, если вы помните, оно как бы вот санкции перевело просто на другой уровень. То есть все санкции, которые были до сбитого самолета, они были, в общем, гораздо слабее, чем те, которые были под. Не исключено, что вот этот инцидент с самолетом, он тоже станет неким триггером. Или не станет, что тоже может быть, потому что, ну, знаете, есть свои, так сказать, соображения у Европы, в том числе и, я думаю, одно из соображений, а как бы мы нашим давлением не вдавили Беларусь в Россию, чего вот мы как раз не хотим. Говорят себе европейцы, поэтому вот этот фактор, который, кстати, очень четко понимает Лукашенко и очень четко эксплуатирует. Вот. Ну, вот. Так что результат мне вот сейчас, когда мы с вами разговариваем, предсказать трудно.
Ну, подобное какая-то, есть какие-то параллели, напрашиваются, наверное, с Алексеем Навальным, да, тоже реагируют достаточно сдержанно. Европейские страны, наверное, для того, чтобы не отрезать все возможные контакты с политическим режимом Владимира Путина. Юрий, вот интересная вот ваша оговорка, да, допущение, что, возможно, это не случайно. Вы намекаете на то, что Россия, ну, вот таким образом толкает Беларусь, так сказать, ближе в свои объятия, делает все, чтобы обрезать Александру Лукашенко возможности для отступления, которыми он ранее активно пользовался. Были вот политические тоже такие моменты в Беларуси, когда ужесточался режим, потом была разрядка, и Европейский Союз смягчал санкции. Вы допускаете, что, возможно, это такая многоходовочка Путина?
Ну, допускаю, что это многоходовочка, знаете, самого Лукашенко. Вот помните этот советский фильм с Высоцким «Место встречи изменить нельзя»? И там этот герой-вор говорит: нет у вас методов против Кости Сапрыкина. Вот я думаю, что, возможно, это совместная демонстрация Лукашенко и Путина. Нет у вас методов против Кости Сапрыкина. А плюс к тому, не исключено, ну, хотя это конспирология, вот, и коллега, бывший офицер СБУ, говорит, что да, это версия, это может быть так. Но, в общем-то, да, Путин, безусловно, заинтересован в том, чтобы у Лукашенко были отрезаны все ходы на Запад. Вот. Ну, а тогда у него остается, так сказать, один путь вообще в жизни – это шоссе Минск-Москва. Вот. И когда он движется только по этому шоссе, то Путин говорит: а мне, пожалуйста, чашечку кофе.
Действительно, еще есть впечатление, что синхронизируются процессы в Российской Федерации и в Беларуси. В РФ объявляют поголовно все независимые СМИ иностранными агентами. В Беларуси мы видели, вот 18 мая разогнали, закрыли крупнейший независимый портал Тутбай. Идет наступление на гражданское общество. Ну вот как-то это одновременно происходит и в России, и в Беларуси. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные. Есть слушатель, здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, я Тада.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Добрый вечер, Наталья Луханчина, Старобельск. Вы знаете, есть такая поговорка: хоть горшком назови, лишь бы печь не ставили. Вот будут постоянно называть горшком, в печь ставить никто не будет. Куда еще больше объятий с Россией? Ну, то есть, ну, это подконтрольная Россия страна, ну, не самостоятельная фигура Лукашенко. Ну, не надо вот обольщаться, зачем вы вот как бы обманываете. Он полностью подконтролен Кремлю. Но я хочу сказать, что оппозиция белорусская, она сделала ошибку, когда пошла на выборы. Когда люди идут на выборы, они участвуют в процессе. Этот процесс выборный организовал диктатор Лукашенко. И люди, оппозиция, принимали в нем участие. То есть они давали хотя бы теоретически понять, что возможно что-то решить на выборах. Возможно, можно одеть какие-то ленточки белые, использовать бюллетени, пятое, десятое. Но они приняли, легитимизировали этот процесс, который организовал Лукашенко. Они его легитимизировали, они дали как бы хотя бы теоретически понять, что что-то можно решить. Ничего, если бы не пошли на выборы все противники Лукашенко, были бы пустые избирательные участки. А вообще Лукашенко что сказал? Меня только убить. Ему это не грозит, он наслаждается жизнью, вальсирует феями там на балах.
Хорошо, скажите, а вот вы говорите о том, что горшком не назови, в печь, главное, не ставь. А почему не ставить в печь? Вот что сдерживает страны Запада от каких-то весомых, ощутимых санкций?
Деле, странам Запада ничего такого страшного и не угрожает. Они просто сами нагнетают. Им не угрожает. Ну, чем им может угрожать Лукашенко? Или Путин там, он что, будет ядерное оружие? Он дворцов настроил. У них там дворцы за границей, никто не будет бросать эти ядерные бомбы. Трусость, слабость, беспринципность, продажность. Вот все. Ну, то, что всегда.
Спасибо. Услышали вас. Вопрос Виктора Ягунова. Виктор, ну вот сейчас обсуждается вопрос о том, чтобы не летали европейские самолеты европейских авиакомпаний над воздушным пространством Беларуси. Ну, наверное, опасаются страны ЕС, что такие сценарии могут повторяться. А вот с вашей точки зрения, это достаточная мера для того, чтобы гарантировать безопасность российским, белорусским оппозиционерам? Но если способна Россия и Беларусь на подобные спецоперации, наверное, сейчас для людей, которые уехали на территорию Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки, ну, безопасность гарантировать невозможно. Ну, помним Скрипалей, да, сейчас вот белорусский журналист.
Да, можно задать и вбивство в Берлине, и вбивство в Лондоне опозиціонерів, які не подобалися путінському режиму. Я вважаю, що один аргумент, який розуміє, ну, і Путін, і тепер же Лукашенко, це аргумент сили. А серед аргументів сили це, власне, є будь-які санкції, які мають реальні під собою якісь речі. От такі реальні речі, це має повністю заборонити рух над авіарух над цією країною. Це от те, що запропонували заборонити все, що стосується перетину кордону і будь-які транзитні перевезення через Білорусь і автотранспорту, і залізодорожного транспорту. Тобто, власне, то, на чому останні роки, коли санкції були проти Росії, заробляв Лукашенко і його режим. Якщо це його не зупинить, ну тоді що? Тоді зрозуміло, що треба тоді приймати якісь більш кардинальні рішення, розривати з ним будь-які дипломатичні стосунки і просто визнавати, що це країна, ну, Північна Корея європейського масштабу.
Ну, а получается, если не будет какой-то жесткой реакции, ну, вот Александр Лукашенко при содействии, возможно, российских спецслужб, может и, ну, вот покушение на жизнь Светланы Тихановской и других оппозиционных лидеров, не дай бог, конечно, но вот вы такое не исключаете?
Ні, я не виключаю, тому що він якраз такими методами і діяв. Ми знаємо і зникнення опозиційних політиків в самій Білорусі, і що його може зупинити, здійснити цей злочин навіть чужими руками на території інших держав. Нічого його не зупинить. Це людина, яка вже на своїх руках має кров, і колега розповідав навіть цей випадок 95-го року, про який дуже багато людей забуло. А ті чорні роти і спецнази, які діяли за його вказівкою. Тобто людина вже пройшла всі можливі і неможливі червоні лінії, просто зараз він вийшов на міжнародний рівень. Наступний крок – це здійснення якихось там актів насильства і відплати за кордоном. Тобто его уже больше ничего не может запомнить.
Виктор, от нашего зрителя вопрос Виталий Назаренко спрашивает, будут ли применены санкции к пилоту судна РНР, учитывая его обязанности, он должен был посадить судно с точки зрения безопасности в ближайшем аэропорте. Вот как вы это прокомментируете?
Ну, треба, вы знаете, я уже сегодня спілкувався с журналистами, я это говорил, нам необхідно почути, що насправді відбувалося в ефірі. Коли ми почуємо, а це в рамках розслідування має бути сказано, тоді можна щось приймати якісь рішення. Скоріше всього, що капітан прийняв чи під якимось впливом, чи під вказівкою свого керівництва, чи порадившись з екіпажем на рахунок можливої небезпеки з боку військового літака, він якесь рішення прийняв на той момент, можливо, оптимальне. Але кажу, що рішення по цьому всьому інциденту має приймати слідство, і все слідство має мати доступ до переговорів екіпажу з диспетчером і з військовим літаком.
Да, но мы слышали отрывки из разговоров, переговоров диспетчера с командиром борта, где просто сообщает диспетчер Минского аэропорта о том, что якобы ваш борт заминирован, пожалуйста, садитесь, и командир борта переспрашивает, откуда информация, и диспетчер говорит о том, что получили по имейлу, больше никаких переговоров мы не слышали, то есть мы не знаем о том, знал ли командир борта о том, что поднят истребитель в небо для того, чтобы сопровождать вот этот вот самолет. Последний вопрос Юрию Дракохрусту. Юрий, а ну вот по поводу вот этой синхронизации такой некой политики внутренней касательно гражданского общества Российской Федерации и Беларуси, что происходит и почему это совпало? Ну, есть ли у вас такое впечатление, что вот это вот наступление на СМИ, на оппозиционных политиков, на гражданских активистов, оно одновременное, массированное и действительно совпало во времени?
Ну, я бы сказал так, что совпали по времени, отчасти совпали по времени кампании протестов. Они, правда, разномасштабные были, но в Беларуси были протесты в прошлом году, ну и в России в связи с Навальным, с его возвращением, с его арестом были довольно массовые протесты. Ну и в этом смысле режимы, что белорусские, что российские, ну они демонстрируют определенную такую диктаторскую солидарность, они обмениваются опытом. Кстати, обмениваются опытом и гражданские общества, потому что, скажем, некоторые приемы, некоторые ходы протестные, в общем-то, российские, это редкий случай, когда россияне брали пример у белорусов. Вот. Но, тем не менее, это действительно происходило. Вот. Ну и диктаторы тоже демонстрируют, так сказать, такую солидарность. Кроме всего прочего, я думаю, что тут, конечно, есть И фактор вот этой конфронтации, в которую сейчас вошла Россия с Западом, ну и Лукашенко, в общем, может быть, даже и подстегивают. Хотя я думаю, что может быть и нет, потому что он и сам на таком, так сказать, запали. Он несколько раз вот во время прошлогодних протестов говорил: мы запомним всех, мы отомстим всем. И я думаю, что вот этот вот фактор, он для него очень важен, и он мстит. И уже даже не важно, его, так сказать, просит об этом Путин, не просит, у него у самого, так сказать, хватает, что называется, энтузиазма это делать.
Спасибо большое за участие в нашей программе. Мы обсуждали, что будет режим Александра Лукашенко за вот этот вот, как говорят сейчас на Западе, акт государственного терроризма по перехвату самолета. Осталось ждать недолго, вот сейчас начинается саммит Европейского Союза. С нами был Виктор Ягун, генерал-майор СБУ, Юрий Дракохруст, обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Вы смотрели и слушали радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко, Ольга Стрижова работали в студии для вас. Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Удачи и до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».